Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. И сегодня нас утро встречает прохладой, на улице 27 градусов по Цельсию, сейчас 9 утра, 9 часов 15 минут утра по флоридскому времени. Вообще, по восточно-американскому времени, скажем, Eastern Time, New York Time, ну и Флорида там, конечно же. Прогулка прошла спокойно, без ажиотажа. И вот мы снова вместе. Прямой эфир. Стремец молодец. Заходите. Приветствуйте меня. Я буду приветствовать вас. Канал дилетантский, но ламповый. Настроение обычно улучшается, расходятся рубцы, рассасываются, теслы заряжаются, вода вкуснее, чем была раньше. Это все, что я пока умею делать в течение часа. Если у вас это пока не получилось, проблема не во мне, проблема в вас. Почему у вас Тесла не подзарядилась? Может быть, у вас ее просто нет? Что я несу? Не пора ли заняться делом? Нет, не пора, потому что мы не очень серьезный канал, не очень серьезный подкаст. Кстати, вчера после стрима, который я проводил успешно с вами вместе, я участвовал еще в одном стриме. Я его опубликовал у себя на канале тоже, но, в принципе, это был стрим доктора Лена Веленского. Мы отвечали на вопросы разные. В основном он отвечал на вопросы. И, может быть, вам будет интересно. Послушайте. Послушайте. А не интересно, не слушайте. В частности, в этом стриме, который мы проводили вчера с доктором Веленским, мы обсуждали одну тему. Я зачитал ему комментарий, который здесь у меня был на канале. Кто-то оставил по поводу ситуации. Если вы помните, как один человек, который сбежал из армии и просил деньги на выпивку фактически. Он бухает целыми днями. Я спросил его, как он относится к этому, как он поступил бы. Ну, в общем, если вам интересно, послушайте. Но что сказал доктор? И я хотел бы у вас уточнить это дело. У вас, я имею в виду, жителей Украины. Доктор сказал, что одна из основных методик по помощи людям, страдающим алкоголизмом, это наличие сети поддержки, так называемой. Сети поддержки, ну или как у нас это называется, огромное количество у нас в стране клубов Anonymous Alcoholics. Alcoholics, надо говорить. Anonymous Alcoholics, анонимные алкоголики. То есть в любом городе Соединенных Штатов существуют места, где люди собираются, просто им выделяют помещение, они собираются сами, и пытаясь найти поддержку и в том, что серьезная болезнь, алкоголизм. Они там поднимаются, и он начинает, человек встает и говорит: меня зовут так-то, я алкоголик. А дальше что-то рассказывает, что у него там наболело. Похожая сеть, не похожая сеть, может быть, это даже одна сеть, анонимные наркоманы. Но доктор сказал, что этого нет в Украине, и это большая проблема. Поэтому у меня вопрос к вам, жители Украины. Подтвердите или опровергните. Есть у вас такая система? Пользуются ли у вас так называемые там 12 step, 12 шагов, что должны делать люди, как они должны находить умение бороться с этой проблемой. Проблема эта серьезнейшая, а будет еще серьезнее после окончания войны. И вот вы мне напишите или ответьте как-то. Есть ли у вас такие программы? Что делают алкоголики, чтобы вылечиться от этого? Ну, я понимаю, вы скажете, они подшиваются. Выпьешь – умрешь. Ну, я понимаю такую методику жесточайшую. А что-то по-другому существует или нет? Так, Вера пишет: привет. Привет, Вера. Елена пишет: хей, Яков. Хей, Елена. Иван пишет: приветствую, Яков. Приветствую, Иван Андреевич. Владимир пишет: витаю, Якова. Лио пишет: доброе утро из жаркого Тель-Авива, Яков. Как поживаете? Наконец-то попал на прямой эфир. Да, я уже думал, вы стали меня избегать по какой-то причине. Не обидел ли я вас, Лио, как-нибудь? Иван Андреевич пишет: заходил и слушал, вы интересные люди, интересных людей приятно слушать. Спасибо за комплимент. И пишет Иван: не слышал про такое в Украине. И вот доктор Виленский тоже говорит, что в Украине такого нет. А если кто из России слушает, есть такое в России или нет? Макар пишет: «Добрый день, извините, если уже обсуждали это, но что думаете про якобы антисемита, кандидата в мэры Нью-Йорка? Многие говорят, что это опасный персонаж». Я уже об этом говорил. Полистайте, пару дней назад я говорил, но это реально очень опасное дело. Это опасный человек. Это коммунист до мозга костей. Это антисемит и коммунист. Я не буду повторять то, что я уже говорил, то, что он собирается делать. Найдите это видео и посмотрите. Но если он это будет делать, то, что он обещал, то это чистый коммунизм. Он хочет сделать в городе Нью-Йорке. За какие деньги он будет это все делать, неизвестно. Но я думаю, опять народ потянется из Нью-Йорка в теплые края. Как будто бы в Нью-Йорке холодно. Но я вам сейчас еще одну новостишку скажу. И эта новостишка, мне кажется, относится к этому кандидату в мэры тоже. Не дай Господь, чтобы он прошел. А где же эта новостишка? Ну, где она? Вот она. Давайте немножко начнем издалека. Как вы знаете, я гражданин Соединенных Штатов Америки. Каким образом я стал гражданином Соединенных Штатов Америки? Соединенных Штатов Америки, я прошел процесс, который называется naturalization, натурализация. То есть граждане могут быть в Штатах по рождению, потому что они здесь родились, на этой земле, пока еще либо у американских граждан, либо не у американских граждан, но главное, что на этой земле. И у них есть свидетельство о рождении. Человек, который приехал сюда, получил вид на жительство, грин-карт, он может жить с этим видом на жительство хоть всю жизнь и не стараться, не хотеть получить гражданство Соединенных Штатов Америки. Но если он или она хотят получить гражданство, то такой человек должен подать заявление, определенная форма, заполнить нужные поля и сказать, что хочу натурализоваться. Но это уже после того, как, мне кажется, вы должны иметь вид на жительство в течение 5 лет. Сначала надо получить грин-карту, а потом еще 5 лет прожить, а потом можно подавать на натурализацию. И если все нормально, вас проверяют, то вам назначают время, не только вам одному, но сейчас я вам даже покажу вот такую картиночку. В каком-то месте назначают группе людей, там человек 50, а может даже 100 было. Может и больше. Они все, каждый сначала общается с тем, что называется immigration officer, иммиграционный служащий. Он задает определенные вопросы, вы отвечаете на вопросы. Кто был первым президентом США, ну и другое. И тогда вам говорят, пройдите там в 12 часов дня, например, в такое-то помещение, где собирается уже большая толпа всех, которые прошли этого immigration officer. И они все читают такую клятву, кладут руку на сердце, как вы видите, клятву Америки. Pledge of Allegiance называется. И все. После этого эти все люди становятся гражданами США. Они получают документ о натурализации. На основании этого документа можно получить паспорт. Ну и, собственно, этот документ по натурализации мне никогда он не был нужен. Паспорт нужен, я уже поменял 100 раз паспорта, потому как заканчивается срок действия и уже некуда ставить штампы. Но в Америке вы не обязаны иметь паспорт. В Америке вы можете жить без паспорта хоть всю жизнь. Главное, вам нужен ID, типа driver license, ну и водительские права. И, соответственно, сейчас они его делают более защищенным. И там есть такой элемент, называется real ID. Там такая звездочка должна быть желтого цвета на водительских правах. И можно с этим жить хоть всю жизнь. Некоторые даже и этого не имеют. Но возникает следующий вопрос. Могут ли его забрать гражданство? И вот что я считаю буквально сегодня. Министерство юстиции США объявило о планах по определению приоритетности дел о лишении гражданства. И оно активно, Министерство юстиции активно прилагает усилия по лишению некоторых американцев гражданства США. Руководство департамента поручает своим адвокатам отдавать приоритет денатурализации в случаях, связанных с натурализированными гражданами, которые совершают определенные преступления, и предоставляет окружным прокурорам более широкие полномочия относительно того, когда применять эту тактику. Согласно меморандуму, который Department of Justice, Министерство юстиции, выпустил 11 июня. И где-то в интернете оно есть, это дело. Этот шаг нацелен на граждан США, которые не родились в стране, по данным за... Не родились в стране, точка. По данным за 23 год, около 25 миллионов иммигрантов были натурализованными гражданами. То есть у нас таких как минимум 25 миллионов. По крайней мере, один человек уже был лишен гражданства за последние недели. 13 июня судья постановил лишить гражданства Эллиота Дьюка, который американский военный ветеран, но родом из Великобритании, осужденный за распространение материалов о сексуальном насилии над детьми, то, в чем он позже признался, что занимался до получения гражданства США. Вот у него будут забирать, например. Денатурализация – это тактика, которая широко использовалась в эпоху Маккарти, в конце 1940-х, в начале 50-х годов, и эта тактика была расширена во время администрации Обамы. И еще больше возросла во время первых строков президентства Трампа. Она предназначена для лишения гражданства тех, кто мог лгать о своих уголовных судимостях или членстве в незаконных группах, таких как нацистская партия или коммунисты во времена маккартизма в своих заявлениях на получение гражданства. Почему я вам это сейчас прочитал? Когда мы говорили вообще о мэре Нью-Йорка. Именно поэтому я вам это прочитал. Давайте put two and two together. Кандидат в мэра Нью-Йорка, которого мы уже не любим за его коммунистические взгляды, за его некие проявления антисемитизма. А как еще назвать это? Вот, например, он говорит, что надо снять с синагог города Нью-Йорка tax-free status. То есть синагоги города Нью-Йорка, не только синагоги, that's my point. Любые религиозные учреждения не платят налоги. Этот шмындрик по имени Мамдани, Захран Мамдани, так его зовут, по-моему, он хочет лишить синагоги, именно синагоги, вот этого возможности работать без налогово. Потому что он говорит, синагоги занимаются бизнесом. Является ли это признаком антисемитизма? Мне кажется, да. Если бы он сказал всех лишить религиозных, тогда бы я сказал нет. Но это одна из вещей, которую он хочет сделать. Ну, в общем, хувайсь. Милицию распустить, государственные магазины меньше, с дешевыми продуктами. Несет такое. Ну, в общем, где деньги, Зин задается вопрос, но он довольно нагло себя ведет. Довольно нагло себя ведет. И буквально на прошлой неделе наш рыжик Дональд Джей Трамп где-то там сказал, надо бы его лишить гражданства за такие речи. Где-то обронил. А когда рыжик что-то обронил, это наверняка уже кто-то там поднял. И было бы очень круто, если бы за коммунистические взгляды у него забрали гражданство. Он не родился в Штатах, кандидат в мэра Нью-Йорка, Мамдани. Он родился в стране по имени Уганда. 7 лет его родители, угандийцы, привезли его в Штаты. И потом он прошел через натурализацию. Так вот, было бы неплохо коммуняк денатурализировать. Думаю я. А вы как думаете? И, конечно же, потянутся караваны нью-йоркцев, движущихся на юг. Нет, это не перелетные птицы. Нет, это не winter birds, которых мы называем канадцев, которые полгода проводят у нас тут во Флориде в самые холодные времена. Ну, те, которые хорошо учились, я имею в виду. А потом идут назад в Канаду, когда там уже потеплеет. Нет, я говорю о нью-йоркцах. Нью-йоркцы и так уже перетекают постепенно к нам во Флориду. То есть 400-500 тысяч выезжает из Нью-Йорка. Не все 400-500 тысяч теряет Нью-Йорк, потому что часть людей возвращается или приезжает в Нью-Йорк. но баланс сальдо не в пользу Нью-Йорка. То есть на 1200 примерно, я где-то читал, меньше людей въезжает в город, чем уезжает из него. То есть город теряет людей. И вот, кстати, не так давно, не далее, как вчера, я получаю комментарий от Катерины. Катерину я не знаю пока. Она пишет: «Здравствуй, Яков», на чисто английском языке. «Можешь ли ты, пожалуйста, порекомендовать хорошее место, чтобы жить круглый год во Флориде для людей, которым 75 лет или больше? Сейчас я живу в Нью-Йорк-Сити, в Нью-Йорке. Спасибо за совет». Ну, я что могу сказать Катерине? Во-первых, я о вас очень мало знаю. Но я буду давать совет, не зная вашего материального положения. Я расскажу эту всю историю, может быть, и другим нью-йоркцам поможет. Я сам через это все проходил. Если у вас есть квартира в Нью-Йорке или дом в Нью-Йорке, то вопрос, который возникает, собираетесь ли вы купить квартиру во Флориде, оставив дом в Нью-Йорке, или вы собираетесь продать квартиру в Нью-Йорке и купить квартиру во Флориде? Это big question, как говорится. У каждого человека существует то, что называется prime residence, место, которое он называет своим основным местом. Вы можете иметь квартиры хоть в каждом штате, по две или по три штуки, если у вас деньги есть на это. Но какое-то из них одно место вы называете домом. Вы говорите: мой дом – это вот это место, вот этот штат, вот этот город. И вы платите, когда вы это заявляете. Ну, конечно, если у вас одна квартира в Нью-Йорке, вам нечего заявлять. То есть это единственная квартира и есть ваша prime residence. Но если вы покупаете еще квартиру во Флориде, то тут же возникает вопрос, где у вас теперь prime residence. Когда есть более чем одна квартира у человека, то prime residence – это можно заявить квартира, в которой вы живете как минимум полгода в году, как минимум. Но вы говорите, что вы будете там в основном жить во Флориде. Соответственно, вы должны будете, это рекомендуется, конечно же, заявить, что вы во Флориде, ваша prime residence, место основного проживания. Ну, если бы вы еще работали, но 75+, вы, наверное, уже не работаете. Но если бы вы еще работали, это было бы очень важно, потому что вы бы могли не платить налоги штата. Нет налогов штата на инком. На зарплату вашу вы бы не платили налог штату Флорида, что существенная экономия денег. Но даже в вашем возрасте это тоже важно сделать, потому что если у вас квартира во Флориде, и во Флориде у вас prime residence, то property taxes, то есть налоги на недвижку, будут меньше, они не так быстро будут расти, если вы резидент Флориды. С другой стороны, конечно же, если вы держите квартиру в Нью-Йорке тоже, то там немножко поднимутся налоги. Короче, it's give and take. Дальше. Флорида большая. Вот, например, если я сяду в автомобиль и начну ехать по 95-й дороге, которая переведет меня, кстати, прямо в Нью-Йорк. Не сразу, через 20 часов езды, через 19 часов езды. Но если я буду ехать 5 часов, просто 5 часов буду ехать, не останавливаясь, на нормальной скорости, то я только достигну северной границы Флориды. Это я вам к тому, что Флорида огромна. Штат Флорида огроменна. Где же жить? Вот вы говорите, где лучше купить, чтобы я вам что-нибудь посоветовал. Сейчас я вам это сделаю. Я вам быстренько дам такой совет, которому вы можете доверять. Почему? Потому что я же не real estate агент. Я же не зарабатываю на вас деньги. Я вам ничего не продаю. Итак, смотрим на карту. Это я специально для Катерины открыл карту. Вот вы видите карту. Ну, вот видите, да, Флорида, вот она огромна. А мы живем здесь, на кончике. На кончике мы живем. Сейчас я вам как-то... Блин, как же вам это показать? Плюс. В общем, вам нужно на юго-восточное побережье Флориды. Вот видите, восток. он же и юг, тут рядом, юго-восток. Вот написано «Город Майами». В Майами вы квартиру не покупаете. Майами – большой город, в основном испаноязычное население, и вы же хотите жить в среде, которая не такая шумная, как ваш чудный город Нью-Йорк. Поэтому, вот видите, вот есть города, городки, города, вот к северу от Майами. Начиная, я вам скажу, откуда. Вот я вам сейчас все покажу. Вот отсюда будем смотреть. Sunny Isles Beach, видите? Hallandale Beach. Hollywood Beach, точное слово, название Hollywood Beach. Это все городки, которые вы должны рассматривать. Если вы хотите жить во Флориде и не иметь машину, то вам нужно поселиться, купить квартиру в Sunny Isles Beach. Тут есть все, что нужно человеку без машины. Особенно русскоязычному человеку без машины. Русские магазины, рестораны, что там еще есть. Большие супермаркеты, не русские. И все можно пешочком. Пешочком можно пройти и отовариться, если так можно сказать. Теперь, то есть еще оставляем три городка. Sunny Isles Beach, Golden Beach пропускаем, потому что здесь в основном люди, которые купили себе дорогущие дома, по 10-20 миллионов долларов, дома, не квартира, а дома. И enjoy life вот таким образом. Я не знаю, может быть, вы тоже этого хотите, не мне судить. Но если нет, если вы хотите купить квартиру, то Golden Beach пропускаем. Там их просто нет квартир, там есть дома. Дальше, чуть к северу, Hallandale Beach, чудное место. Hollywood Beach, чудное место. Теперь смотрим на эту трассу. Вот видите, эта трасса идет. Вот справа этой трассы стоят дома. Высотки, красавцы. Или не такие красавцы. Но они стоят. Они стоят прямо на море. Прямо на море. Это то, что русскоязычные люди называют первая линия. То есть здесь уже ничего не строится. Уже вы смотрите в окно, вы видите море. Я хочу увидеть море голубое, голубое. Это не море на самом деле. Это Атлантический океан, но не будем лезть в детали. Почему я вам это говорю? Вот эта дорога, она называется A1A, потом она становится Collins Avenue, но это одна и та же дорога, вот эта. То есть с этой стороны дома первой линии, а с этой стороны нет. То есть вам нужно покупать квартиру в доме, ну, это зависит от вашего кошелька. Но если вы хотите сэкономить, то квартира, скажем, вот здесь квартира, в доме, который стоит на первой линии, при прочих равных будет существенно дороже, чем квартира, которая стоит с этой стороны дороги. Такая же квартира, примерно такой же дом, но она будет стоить существенно меньше. Может быть, даже в два раза меньше, зависит от дома, конечно. Поэтому, глядя на свой кошелек, вы должны обратиться к агенту и соответственно, решить для себя, вы хотите жить на первой линии или хотите жить не на первой линии. Даже если вы живете не на первой линии, чтобы пойти попасть на пляж, вам нужно просто перейти через дорогу. Ну, 3 минуты у вас займет на это. Не сразу выйти на пляж, а перейти через дорогу и выйти на пляж. Все пляжи public, то есть они доступны для всех. Даже если тут стоит шикарный красивый дом, высотка, перед этим домом есть пляж. Этот пляж для жителей дома и для вас. Можете взять свое креслице или полотенечко и положить прямо в наглую перед этим домом. Пляжи паблик. Это зависит от города, но обычно в маленьких городках да. Исключением является Golden Beach, где эти частники говорят, что большая часть пляжа их. Ну, там никаких заборов, ничего этого нет. Это же не Россия, не Украина, как вы понимаете. Вот, то есть вы должны решить, где вам поселиться. Еще раз повторяю, Sunny Isles Beach, Hallandale Beach, Hollywood Beach. Чем дальше вы будете отходить от моря, тем хуже будет качество жизни. Во-первых, жара будет. Все-таки возле моря не так жарко. А во-вторых, там будет довольно много уже дешевых, недорогих квартир, в которых живут бедные люди. То есть, казалось бы, та же самая Флорида, тот же самый город, отъехал 2 километра вглубь от моря, и уже не та же самая Флорида, и все немножко по-другому. Неплохо, нет, но вы же хотите enjoy life. Вы всю жизнь работали, насколько я понимаю, да, Катерина? Шумный Нью-Йорк вам поднадоел. В общем, это все, что я могу сказать на сегодня. Если у вас еще будут дополнительные вопросы, дайте мне знать, и мы разберем и дополнительный вопрос. А пока давайте... А вот Ян, кстати, советует. Ян тоже живет во Флориде. И говорит, для 75-летних лучше всего купить жилье в communities 55+, которых очень много к северу от Майами, также на восточном побережье. 55+, да, есть такие комьюнити, они есть во многих штатах, для людей, которым 55 лет и старше. Обычно в таких местах меньше real estate taxes, налоги на недвижку. Почему? Потому что если в этом поселке живут все, кому 55 лет или старше, мы исходим из того, что у них нет детей школьного возраста. Поэтому им не нужно поддерживать школы и отстегивать на школы какие-то деньги. Да, это так. Анна пишет, приветствую, Яков, случайно попала на живой стрим. Срочно ставлю лайки, подключаю к зарядке Теслу. Правильно, правильно, Аня, правильно. Леся, витаю. Иван Андреевич, если большинство жителей Нью-Йорка будет недовольны этим мэром, он же не задержится на должности или спустят на тормозах. Он может и не задерживаться на этой должности, но Нью-Йорк – город, в котором большая часть демократов, которые все, которые поведены на равенстве, и может и задерживаться. То есть отменить законы намного сложнее, чем их принять. Лио пишет, неужели мигранты и левые настолько заполнили Нью-Йорк, что этот коммунист победит? Я даже не хочу об этом думать. Если он это сделает... Если он победит, не хочу брать на себя обязательства, потом надо будет их выполнять. Рома пишет, добрым утром, с добрым утром, Рома. Лио пишет, мне кажется, в Украине терпимость к алкоголизму намного выше. Для многих выпивать кажется чем-то естественным, поэтому они так сильно с этим борются, как в Америке. И здравоохранение в целом не очень. Ну, знаете, выпивать выпиванию рознь. То есть, если человек каждый день немножко выпивает, это не значит, что он алкоголик. Хотя формально, по определениям, мы все алкоголики. Но мы говорим о серьезной проблеме. Человек, который встает утром, он не может функционировать, пока не выпьет. Ну и этим он убивает свои органы. И органы окружающих людей. Иван Андреевич пишет, Яков, дарили ли вам цветы? Нет. Я так к чему? Большинство мужчин получает свой первый букет цветов на похорон. Нет, как вы видите, я тут с вами. Видите, ручки двигаются, я жив еще, улыбаюсь. Поэтому первый букет цветов я пока не получил. Вообще у евреев, мне кажется, не очень даже и принято цветы приносить даже на похороны. Я, по крайней мере, не ношу цветы на похороны, когда меня приглашают. И Иван Андреевич пишет, я видел, как мужчинам их дарят, многие не могут сдержать слез. Что вы думаете по этому поводу? Я не пойму, кому дарят первый букет цветов? Какому мужику, который уже склеил ласты и лежит в гробу? Что я должен вам сказать? Я не знаю. У евреев не дарят цветы. Но могут потом принести на могилку, я знаю. Такое я видел в Израиле. В Израиле на кладбище, где похоронены мои родители. Там есть такая лавка цветочная. И можно там купить букет цветов и поставить возле могилы. А на похороны я не помню, видел ли я когда-нибудь, что люди приходили и несли цветы. Может быть, в вашем народе так принято, а в нашем народе не очень. Джустар, витай мене, це добре, це добре. Что еще есть? Макар UA пишет, а почему во Флориде с работой плоховато? Хотя многие туда едут, но все равно как-то не строят там научные IT-центры. Вы знаете, во Флориде, Флорида большая. Если пойти на север, во-первых, даже не ходить на север. В Майами. Пройдитесь по центру города в Майами, даунтаун. Посмотрите на эти высотки, офисные высотки, где находятся всяческие банки. То есть работа для айтишников, конечно, не такая, как в Нью-Йорке, в том же Нью-Йорке. Или поезжайте на север Флориды, там куда-нибудь Джексонвилл, Дейтона-Бич, Тампа, но это уже будет к западу, северо-запад. Тампа. Есть работа, есть. Если айтишников касается, то вы можете работать удаленно. Ну, в общем, те, которые хотят переехать во Флориду, находят варианты, каким образом им работать из Флориды. Я уже не говорю о том, что просто, если вы найдете себе работу с такой же зарплатой, как сейчас, то вы просто будете получать больше денег, потому как у вас меньше налогов будут забирать. Иван Ильич пишет, живым на день рождения, например. Я не знаю, я знаю, что Киркорову дарят много цветов. И как этого маленького зовут? Золотой голос России. Не помню. Друг Киркорова. И ему дарят цветы. А так я не знаю, каким мужчинам дарят цветы. Певцам дарят цветы на сцене. Но я пока не выступаю и не пою на сцене. Так, мурлычу что-нибудь так под нос себе. Но не дарить же цветы за это. За то, что я тут мурлычу и воркую. Антон пишет. Планирую первый раз поехать в США, в Сиэтл. Что бы вы посоветовали там посмотреть? Знаете, я был очень давно в Сиэтле. Популярная штучка там рынок. У них такая фишка на рынке в Сиэтле. Они рыбу бросают друг другу. То есть есть ряды, там люди ходят, много людей, там покупают какие-то продукты. И тут вдруг у тебя над головой летит вот такая рыбина. Живая. Ну, не живая, в смысле свежая. Не жареная рыбина. Это какой-то торговец взял и бросил другому торговцу через голову такую эту рыбину. Вот, пожалуй, и все, чем знаменит Сиэтл. А, нет, еще есть что-то. Что же там было? А, я сейчас там вспомню. Я там как-то был в командировке. Был я в командировке. Что же это было? Не то это Microsoft был, не то Adobe. Наверное, скорее всего, Adobe там был. Я был на каком-то тренинге. Меня тренировали, не я тренировал. И вот иду я по Сиэтлу, никого не трогаю. Смотрю, памятник стоит, огромный памятник. Я смотрю и не верю своим глазам. Это был памятник Ленину. Ну, представьте себе, вы идете по Сиэтлу, никого не трогаете. И видите огромный памятник Ленину. Памятник Ленину такой качественный, не какая-то там штамповка, нет. Классно очень сделано. И он стоит как-то, ну, типа огни пламени, какие-то винтовки. Ну, в общем, символизирует нечто, ну, типа, что он, мол, несет огонь и разрушение. Ленин. И вот он стоит. Я думаю, блин, что он тут стоит? Как он вообще здесь оказался? Посреди города в Сиэтле, вот и тротуар идет, и огромная Ленин стоит, даже не на постаменте. В общем, я начал искать. Если вы, кстати, погуглите, погуглите, найдете тоже. Погуглите памятник Ленину в Сиэтле. И что оказалось? Это было где-то, по-моему, в Чехословакии это было дело. Когда там сбрасывали коммунистов, они снесли этот памятник. Но, скажем, если в Украине на Бессарабке украинцы как варвары, как вандалы, изуродовали памятник Ленина, стоящий. Мраморный памятник Ленина стоял прямо напротив Бессарабки, в начале бульвара Шевченко. Я видел, как молотами, кувалдами украинцы били с удовольствием по голове Ленина. Мне даже жалко его было. Но Чехословакия все-таки, это европейская страна, более цивилизованная. И они его просто снесли. Они его снесли, и он лежал носом в грязь. Это не, еще раз говорю, это не просто памятник Ленину, это целая такая композиция широкая и достаточно высокая. И как же там было дело? Как же там было дело? А, один американец был в Чехословакии. Или Чехия она уже была. Ну, это не важно. И он увидел этот памятник, лежащий где-то. И он обратился к властям, он говорит, он смотрит, что крутая такая вещь. В смысле, что это видно, что это не ширпотреб, что это скульптор талантливый это сделал. И вроде бы он его купил. Я могу что-то напутать, но общая картина Правильно. Он его покупает, по-моему, за 25 тысяч долларов. И организовывает отправку в Штаты. Вот в Сиэтл, в частности. А чтобы это все купить и организовать, ему пришлось даже не то, что заложить дом свой, который был не выплачен. Но, в общем, ему пришлось одалживать деньги, это точно. И вот он его привез и умер. Я не помню, как он сразу ли умер или не сразу умер. Почему-то он умер. Ну, просто по болезни этот человек. И остается жена его, у которой не выплаченная ипотека и вот памятник. Чем кончилась эта история, я не знаю, но тогда шла речь о том, чтобы, может быть, город купил бы этот памятник у этой женщины, которая стала владелицей Ленина. То есть муж умер и оставил ее с Лениным. Вы понимаете? Кто так делает? И тогда они думали устроить какой-то аукцион и продать этот памятник. Получилось это или нет, я не знаю. Если кто-то из вас погуглит, то потом напишите, чем закончилась эта история с памятником Ленина. Это не то, что я вам говорю, идите, смотрите памятник Ленина. Но те люди, которые живут в Сиэтле, они довольны городом. С другой стороны, там с погодой не очень в Сиэтле. И я как-то здесь, в Майами, сел в такси. Сел в такси, и водитель оказался русским таксистом. Ну, русскоговорящим. Я с ним начал разговаривать на русском языке. У нас можно, кстати, говорить на русском языке, это же не Украина. И откуда ты? Он мне говорит, я из Сиэтла. Я там что-то там делал. Ну, тоже за рулем сидел, водил такси. Я говорю, а что ж ты переехал сюда, в Майами? Он говорит, что там довольно депрессивная ситуация из-за погоды. Из-за того, что много дней в году погода не очень, все время находишься в каком-то смурном состоянии. А тут, говорит, Майами, подсвеченные пальмы, огоньки, красивые женщины, красиво одетые, особенно вечером, все идут в рестораны, яркие дома, улицы, чисто, красиво, солнечно, 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 это важно. Витамин D, если у вас его мало, надо пить немедленно. Но это не ко мне, это к доктору Веленскому. Может быть, он вам что-то другое скажет. В общем, все, что я могу сказать вам про Сиэтл. Ну, а город так, неплохой город. Зайдите на grok.com и говорите, я собираюсь быть в Сиэтле там 5 дней. Что посмотреть? Он вам, такое он вам напишет. Вот Иван мне пишет, и букетик от чистого сердца. На что вы намекаете? На что вы намекаете? Так. Что еще? Антон пишет. А, это же я вам ответил. Басков, да. Басков тоже цветы любит. Есть такой у вас певец. Антон говорит, понял, пойду на рынок. Потом отпишите, если вернетесь. Если решите. А, собственно, если даже и не вернетесь, отпишите. Интернет-то есть, даже в Сиэтле. Александр пишет. Был на рейсах 2 недели в Майами-Бич. Сказка. Не понимаю. Громадные отели на берегу и пляжи пустые. Пляжи пустые, вы знаете, потому что в том районе, вероятно, где вы были, в основном офисы. А там, где стоят высотки, там они, вы знаете, некоторые даже могут быть и там пустые. Но если для вас пустой означает, что стоит несколько топчанов, а не каждый лежит у друг друга на голове, как это было в Одессе, туда, можно сказать, пустые. Да. Но на празднике, вот сейчас у нас будет 4th of July, понаедут отдыхающие, понаехавшие, и будут полные. Потом опять будет спокойнее. Ну, не у нас не будут пустые, но место у нас море, на пляжах. Так. Антон пишет, в UK, я думаю, погода примерно такая же, как в Сиэтле, так что разница не будет большая. А вы что, из UK, что ли, Антон? Ян пишет, Киркорова и Баскова дарят цветы по совершенно однозначной причине. Ничего в этом плохого нет. По какой причине? Вы хотите намекнуть, Ян, что они не мужчины вообще даже? Только не пугайте меня. Александр пишет, у евреев принято ложить камушки. Всем нам до 20. Это правда. Камешки кладут на могилу. Такая традиция в нашем чудном народе. Давайте-ка по моим темочкам парочку вам расскажу чего-нибудь интересненького. Что у нас со временем? Еще минут 20 можем поболтать. Итак, еще вчера я вам сказал, что с понедельника, то есть с сегодняшнего дня, Канада должна была ввести налог на наши компании, цифровые, как они называют, digital companies, technological companies, чтобы такие гиганты, как Amazon, Google, Facebook, которые оказывают цифровые услуги, ну, то есть что-то по интернету, в Канаде, чтобы заплатили за 3 года кучу налогов за то, что они заработали деньги на канадцах. Там шла речь о 3 миллиардах в сумме. Огромные деньги. Когда Трамп это услышал, и я вам об этом говорил в пятницу, он сказал, прекращаю из-за того, что они это требуют, прекращаю любые переговоры по торговле между Штатами и Канадой. Канада продержалась 2 дня против нашего бульдозера Рыжика. Сегодня утром я уже читаю, что Канада отменяет налог на цифровые услуги, чтобы спасти торговые переговоры с США. Представительница Канады заявила, что Карни и Трамп, Карни – это премьер-министр Канады, попытаются достичь соглашения к 21 июля. В воскресенье вечером, то есть вчера вечером, Канада объявила об отмене налога на цифровые услуги в попытке спасти торговые переговоры США после того, как Трамп приостановил переговоры в пятницу. Министерство финансов Канады должно было собрать миллиарды долларов с американских технологических компаний, начиная с понедельника, сегодняшнего дня, когда наступил срок уплаты на цифровые услуги, которые ввело либеральное правительство Канады при Джастине Трюдо в прошлом году. Но уже не наступает, уже откладывается это дело, потому как они надеются, канадцы, на то, что за то, что они себя хорошо ведут, у них получится с Трампом договориться на более-менее приличный договор по торговле. Так что наш Рыжик идет как бульдозер, просто сметает все на своем пути. Сегодня вообще-то сегодня такая тема, что у нас сегодня в Сенате у нас сегодня начинаются, собственно, они начались вчера, обсуждение вот этого большого beautiful, big beautiful bill. One big beautiful bill. Один большой прекрасный законопроект, как называет его Трамп. В Нижней палате он прошел 2-3 недели назад с небольшим преимуществом, с минимальным преимуществом. А в Сенате уже было голосование за то, чтобы вообще начать прения. И даже это голосование республиканцы выиграли с большим трудом. В Сенате 51 человек проголосовал за это, а сколько их? 49, соответственно, против. Против. Вообще в Сенате преимущество небольшое у республиканцев над демократами. Там 47 демократов и 53 республиканцев. То есть в этом голосовании про то, чтобы начать прения и изменения, вносить поправки, неограниченное количество. Это голосование тоже с трудом выиграли республиканцы, 51 на 49. Если еще, ну, то есть о чем это говорит? Это говорит о том, что 2 республиканца голосовали против остальных республиканцев и против этого проекта, предложенного Трампом. То есть там все очень такое зябкое. Если еще пару человек-перебежчиков перейдут к демократам, то, соответственно, может не пройти. Если будет равное количество 50 на 50, то это в пользу республиканцев, потому что тогда Джей Ди Венс, вице-президент, должен разбить вот эту ничью, и он, естественно, будет голосовать за этот законопроект. Его критикуют многие, считая, что он увеличит существенно долги Америки на протяжении 10 лет. Но, с другой стороны, он несет много льгот в плане налогов. Во-первых, там были послабления налогов, которые еще Трамп внес при первой каденции, которая должна была заканчиваться вот сейчас. В этом Big Beautiful Bill оно не будет заканчиваться, оно продлевается. Снимаются налоги на чаевые, на налоги на овертаймы, еще какие-то куча там налоговых бенефитов. Но откуда берутся деньги, как противники этого билла говорят, что эти деньги берутся за счет уменьшения затрат на Medicaid, на медицинскую страховку для бедных и сильно больных, неработающих. Ну вот такие дела. Трамп, не Трамп, а Илон Маск наезжает очень сильно. Илон Маск наезжает очень сильно, он говорит, что это вообще ужас, ужас, ужас. И он говорит, что этот законопроект уничтожит кучу рабочих мест. Кстати, в этом законопроекте Трамп хочет убрать льготы, дотации на все вот эти зеленые источники энергии, на электрические автомобили, на электрические батареи. Ну и, соответственно, это епархия Илона Маска, и он говорит, что это ужас, это безумный и разрушительный законопроект. Это называет, говорит Илон Маск, опять же, не стесняясь в выражениях, он говорит, что это политическое самоубийство, он считает, для Трампа. Но, опять же, мне трудно судить. Почему? Потому что я дилетант, вы же знаете. Вы, конечно, наверняка имеете свое мнение на этот счет, но ни ваше мнение, ни мое не стоит выведенного яйца. Не стоит этого. Почему? Потому что мы не знаем. Никто не знает. Знаете, любое утверждение, которое я сейчас сделал бы, этот законопроект хороший или плох, оно ничего не стоит. Никто не знает. Знаете, девиз синоптиков: какая погода будет завтра, скажу послезавтра. Вот так и здесь. Давайте поживем и увидим, если он пройдет. Если он пройдет в Сенате, со всеми этими прениями, они там запасаются кофе и спать будут мало, тогда его обратно отправят в нижнюю палату Конгресса. И тогда там снова будет за него голосовать. Опять с новыми поправками и так далее. Ну, может и пройдет, может и пройдет. У меня нет мнения на этот счет. Мнения у меня пока нет. Когда появится, you'll be the first to know. Вы узнаете первыми. Анна пишет: «Приветствую, Яков, вот успела зайти на огонек. Рад вас видеть, Аня». Иван Андреевич пишет: «Смотрел список Шиндлера, когда в конце на могилу ложили камешки. Я плакал». Да. Обалденный фильм. Список Шиндлера. Так. Чаволус Пуркат пишет: «Приветствую, Яков. Здравствуйте». И вам здравствуйте. Теперь давайте еще что-нибудь. У нас есть еще пару минуточек. Давайте посмотрим сюда. Опубликован список 10 городов мира. Не так. 10 most livable and least livable. Livable – это пригодный для жизни. То есть опубликован список, глобальный список, Global Livability Index за этот год. То есть 10 самых удобных для жизни городов и 10 самых неудобных для жизни городов. Вот. И что мы имеем в 2025 году? Если захотите, найдете эту статьечку. У них есть разные параметры. Numero uno. Копенгаген, Денмарк. Общий счет, они баллы давали по разным категориям. Стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура. Они назначали баллы по каждому пункту, и общий балл вот с первой колонкой – это общий счет. Общие баллы назначены. То есть с перевесом меньше 1% победил Копенгаген. А очень часто побеждала Вена. Вена сейчас на втором месте. Цюрих Швейцария на три... разделил второе место с Веной. Четвертое место Мельбурн, Австралия. Ну, это уже дуже далеко. Очень далеко. Туда мы не едем. Женева, Швейцария. Пятое место. Сидней, Австралия. Шестое место. У них там на краю света, видите, неплохо живется, похоже. Осака, Япония. Седьмое место. Поделила с Оклендом Новая Зеландия. Аделаида, Австралия, номер 9. И Ванкувер, Канада, номер 10. Вот такие most livable cities. Ну и теперь давайте посмотрим на least livable. Туда, где ваша нога не должна ступать. Дамаск, Сирия, numero uno. Общий счет 30. Стабильность ситуации в Сирии 20. Здравоохранение 29. Культура 40. Образование так себе 33. И инфраструктура 32. Ливия, Триполь. Ливия — это страна, Триполь — это город. На втором месте Дака, Бангладеш. На втором тоже разделила. Карачи, Пакистан. На четвертом, на пятом Алжир. Алжир. Город. Он город, он же и страна. Только немножко тут небольшой спеллинг другой. Лаос из Нигерии, Харари, Зимбабве, Порт Морсби, Папуа, Новая Гвинея, Киев, номер 9, Украина, и Каракас, Венесуэла. Киев считается одним из самых плохих мест для жизни сегодня. Как вам это нравится? Почему? Стабильность в Киеве 40. Ну, все 40-50. Что там? Education 75. В общем, не советуют жить в Киеве. Такая история. Извините, если можете, украинцы, но это глобальный индекс Most and Least Livable Cities. Теперь еще хочу сказать, что Дания, Копенгаген. Вот я вам покажу сейчас одну фоточку. Где же эта фоточка? Вот она. Это на самом деле девчонки. Датские девчонки. Девчонки из Дании. Они опять там. В связи с гадкой страной по имени Россия. Они опять начинают обязательный призыв в армию среди женщин в Дании. То есть раньше там тоже женщины служили в датской армии, но это было не обязательно. А сейчас вроде бы обязательно. Но тоже у них, оно, знаете, как будет? Будет лотерея. Это, конечно, не будет бусификация, но это будет лотерея. То есть по лотерее тебе может выпасть идти в армию. И пойдешь в армию, если ты даже девушка. На 11 месяцев. У них 11 месяцев служит. И вот я читаю эту статью, The Washington Post написала ее, это надвигающая угроза со стороны России. Кстати, на заседании НАТО тоже был принят документ, где было написано, что очевидная угроза, которая грозит всем, извините за тавтологию, угроза грозит, это Россия. Россия – долгосрочная угроза для всех нормальных людей мира. Ну и вот, соответственно, Дания решила тоже призывать женщин, чтобы укрепить армию. Датские девчонки как врежут русским парням, вы можете себе представить. Кстати, в Скандинавии, уже в Норвегии и в Швеции тоже призыв женщин в армию давным-давно проходит. Надо заметить, что в Израиле, ну, Израиль, конечно, не Европа, но в Израиле это давным-давно. Мужчины служат 3 года, обязательно в армии. Женщины служат 2 года, обязательно в армии. У меня 3 племянника, вернее, 1 племянник Женя, которого многие из вас видели, и 2 племянницы, и Майя и Номи. Все служили в армии израильской. Женя служил 3 года, Майя и Номи служили по 2 года в армии. Так что. В общем, Россия никого не отпускает, и поэтому народ готовится дать бой. Не знаю, как это получится у датских девчонок, не знаю. Ну и последняя буквально картиночка. Вы знаете, Линдзи Грэм. Большой друг Украины. Он давно пытается замутить проект в Сенате и уже собрал 84 сенатора, которые его поддерживают, на тему 500% пошлин. Помните, те, кто будут торговать с Россией, на них будет, не так, точнее скажу, те, кто будут торговать с Россией и не помогать Украине, там такая есть отмазочка, получают 500% пошлины торговли со Штатами. То есть, например, если нефть поступает в Индию из России, через все эти серые схемы, какие-то серые корабли, если Индия это будет делать, и если Индия не будет помогать Украине, то на любые товары, идущие из Индии в Штаты, будет накладываться 500% пошлина. То есть 500% пошлина – это остановлена торговля. Ни одна страна не выдержит 500%. Ни с кем, ни с какой другой страной. У них же не может быть, что маржа 700%, поэтому 500% – окей. Нет. Мне кажется, это еще такой удар в сторону Европы, которые очень любят в Украине. В Украине обожают европейских лидеров. Не любят Трампа, но обожают европейских лидеров, которые обнимаются и целуются. Может быть, даже цветы дарят, кстати, зелье. Дарят зелье цветы или нет в Европе? Или просто обнимают и целуют? То есть они левой рукой покупают у Путина нефть, чтобы ему было на что строить ракеты, а правой рукой они целуются. Нет, правой рукой нельзя целоваться. Они обнимаются с Зеленским и дают деньги Украине. Ну, вот если так, то да, ладно, получается. На вас 500% мы не установим эти пошлины, потому вы хотя бы помогаете Украине, хотя бы двуличные циники, европейские лидеры, которые хотят, чтобы Украина продолжала воевать. Вам так удобнее, пока вы будете перестраивать свои армии. Ну, эти разговоры шли уже достаточно давно, но Трамп все время удерживал Линдзи Грэма, а вот тут они пошли играть в гольф вчера. Вчера приезжает Линдзи, говорит: Дональд, пойдем пару лунок забьем. Дональд говорит: почему нет? И они во время гольфа беседовали. И вот опять же этот механизм я вам дословно зачитаю. Что сказал Грэм? Вчера впервые президент сказал мне, когда мы играли с ним в гольф, что пришло время продвинуть законопроект. По его словам, сенаторы дают Трампу инструмент, чтобы заставить президента России Владимира Путина пойти на переговоры по Украине. Он также рассказал Грэм о механизме, согласно которому будет работать законопроект. Если страна продолжает закупать товары у России и при этом не оказывает помощь Украине, то ее экспорт в США будет облагаться 500% пошлинами, подчеркнул сенатор. В качестве примера таких стран сенатор упомянул Индию и Китай, поскольку они закупают в России энергоресурсы и поддерживают таким образом российский оборонный сектор. По словам Грэма, инициативу уже поддержали 84 сенатора из 100. Рассмотрение документа намечено на период после июльских каникул в Сенате, то есть 7 июля начнут они рассматривать это дело. Так что, может быть, все пройдет и Путина прикрутят слегка или не слегка. Ну, вот такие дела. Дэниел говорит, что проспал стрим. Ну, ничего, лучше позже, чем никогда. Иван Андреевич пишет: в Дании есть понимание, за что воевать. Иван Андреевич, за что отдать свою самую ценную жизнь. Не знаю, что есть в Дании, но видите, Копенгаген – the most livable city. И, конечно, ни один нормальный человек не хочет отдать. Вот мы все живем как-то где-то в каких-то условиях. Мы к этому шли, мы хотели это, мы зарабатывали деньги, мы помогали детям, мы покупали квартиры, мы переезжали, мы делали карьеры. И вот мы там, где мы есть. И какой-то гад паршивый из Кремля хочет поломать нам всю жизнь, вы понимаете? Он уже поломал жизни всем украинцам. Абсолютно всем. А теперь еще нам, что ли? No. Будьте здоровы, мира вам, всего наилучшего. И Валерий, последняя вишенка на торте, он написал: привет и до новых зустречей. До новых встреч, Валера. Пока.